Циклические закономерности в развитии человеческого общества наглядно демонстрирует история Китая. К ним относятся и наиболее беспощадные периоды истории, наступающие в конце каждого цикла. Один из подобных демографических кризисов в Китае носит название Тайпинского восстания, когда погибло почти 118 миллионов человек. Вся история человечества не знает других примеров столь массовой гибели людей. О причинах и развитии Тайпинского восстания рассказывают доктора исторических наук Олег Непомнин и Андрей Каратаев, представляющие Российский государственный гуманитарный университет. С ними беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Мой вопрос Олегу Ефимовичу Непомнину. Расскажите, пожалуйста, что такое Тайпинское восстание и как могло получиться, что по оценкам демографов в результате вот этой катастрофы погибло людей гораздо больше, чем во Вторую мировую войну. 118 миллионов человек оценивается количество погибших в XIX веке в Китае.
Восстание, именуемое Тайпинским, точнее назвать это Великая крестьянская война, вот во время этого так называемого крестьянского восстания, Тайпинского восстания, по сути дела, на территории Китая прополыхало 4 крестьянских войны.
А какие это годы приблизительно, чтобы мы знали?
1850-51, 1864 годы.
Это в действительности не так давно было.
Не так давно. Это вот тот самый период, когда избыточное население, которому уже нет места, еды, нет работы в деревнях, оно уходит в ремесло, в горнодобывающую промышленность, оно уходит в торговлю, оно уходит в транспорт, уходит в города. И когда там уже нет ни еды, ни работы, начинается такой вот процесс, который в конце каждого цикла, в фазе катастрофы, происходит. Нищенство, попрошайничество, потом воровство, потом бандитизм, потом повстанческая фаза и, наконец, крестьянская война. Повстанческие отряды сливаются в мощную лавину.
По хочет сути, добавить немножко, да, Андрей Каратаев.
Ну, вот я бы, как это выглядело на уровне почвы. Жил да был в одной из южных районов Китая человек по имени Хун Сюцань. Происходил он из крестьянской семьи, при этом отец его поступил, как поступали многие богатые крестьяне, трансформировать экономический капитал в социальный, дать сыну образование с тем, чтобы он сдал экзамен, стал чиновником. Ну, то есть, действительно, Хун Сюцань долгое время учился, потом пришла пора сдавать экзамен. Скажем так, государственный экзамен, в результате которого можно было получить степень, открывавшую возможность чиновничьей карьеры. В Китае накануне демографического коллапса ситуация была особо суровой, то есть конкуренция была уровня 100 человек на место. То есть сдать экзамен на самом деле было практически невозможно. Но, естественно, Хун Сюцань сдает экзамен, проваливается. Для него это уже катастрофа. То есть отец вложил такие большие деньги, вся семья на него рассчитывала, и вдруг вот получается вся его учеба насмарку. Ну, в общем-то, он поступил вполне логичным путем, но решил, что надо получше подготовиться к следующему экзамену. Сдает во второй раз. Результат тот же самый – провал. После третьего провала с Хун Сюцанем случилось реальное психическое расстройство. То есть его на носилках доставили в родную деревню, он там несколько месяцев сидел дома. И вот выяснилось, что когда вот до этого он готовился к экзаменам в кантоне, купил он книгу, которая представляла собой достаточно вольный перевод на китайский язык Библии. А вот когда вот он находился в прострации дома, эта книга его явно впечатлила, судя по заметкам, сделанных на полях. Ну и закончилось тем, что Хун Сюцаню после этого приснился сон, про который он потом неоднократно рассказывал. Ну что он вроде находится на небе, и Господь показывает ему другого приятно выглядящего мужчину, говорит, что вот это мой сын и твой брат. Ну и общий смысл такой, что мир находится во власти сил мрака, и тебе поручается миссия освободить мир от этих сил. Знакомые отнеслись к этому сону с полным пониманием, с большим вниманием. Потому что ситуация была действительно предкризисная, предколлапсная.
Ну, кто-то должен спасти, наконец, мир,
ну,
да?
И при том, что интерпретация сна не вызывала никаких сомнений. Силы мрака были понятны, это чужеземцы, захватившие Китай, маньчжурская династия. У самого Хун Сюцяня вроде там особой практической смекалки не было. Но нашлись его друзья с хорошей практической смекалкой, выясняется, что там уже есть несколько тысяч вооруженных человек, готовых вслед за ним идти свергать династию.
А он образованный человек, он лозунги им дал, да, и поехали.
Ну да, но при том, что ты сама мысль, что вот нас несколько тысяч, династия, в принципе, может выставить сотни тысяч человек против них, как-то особо не останавливает, потому что, ну, наше дело правое, нас небо поддерживает. А что там бояться-то? И вот поэтому спускаются с гор, идут на главный экономический центр Китая, низовье Янцзы, китайскую житницу.
Скажите, а что лучше себе представить, каким оружием все это? Артиллерия, там, огнестрельное оружие, все это было?
Ну, это же 19 век.
Это холодное оружие.
Холодное оружие?
Холодное оружие. Ну, в основном мечи, кривые мечи.
Но при этом несколько тысяч вооруженных человек спускаются с гор, к ним присоединяются все новые и новые вооруженные крестьяне.
За них же небо, поэтому все понятно.
Опять-таки да? Бандиты, власти с каким-то запозданием реагируют, но посылают какой-то отряд, несколько десятков тысяч человек, ну, то есть довольно мощную армию. Но они сталкиваются уже с происходящих их армией восставших. Эта армия их громит, это еще больше увеличивает популярность восставших, к ним присоединяется все больше и больше. Правительство посылает, ну, уже серьезную армию, но к тому моменту, когда они встречаются с тайпинской армией, тайпинов уже снова больше, тайпины воодушевлены, правительственная армия деморализована, в общем, громят и ее, кончается тем, что успешно занимают экономическую столицу Китая, Нанкин, в низовьях Янцзы, житницу, ту часть, которую на самом деле кормит север. Так, по расчетам историков, получается, что пошли бы они бы на Пекин бы, скорее всего, бы заняли бы и Пекин бы, потому что не могло правительство в это время эффективную военную силу выставить. Но одним из механизмов демографического цикла применительно к Китаю является то, с ростом населения начинаются возделываться все земли, которые, в принципе, можно возделывать. В том числе возделываются не очень-то пригодные для земледелия земли вверх по течению реки Хуанхэ. Идет эрозия почвы, все больше и больше ила смывается в реку Хуанхэ, русло реки поднимается все выше и выше. Способ реагирования против этого у китайцев был давно разработан. Нужно строить вдоль реки Хуанхэ дамбы. Но дамбы поднимаются все выше и выше. Через какое-то время получается такая ситуация, что река Хуанхэ течет просто над Великой Китайской равниной. Но при этом это требует все больших и больших вложений в поддержание в порядок дамб. Да. Но тут начинается тайпинское восстание. Казна пустеет. Колоссальных средств, которые нужны для поддержания в порядке этих дамб, нету. Что происходит? Дамбы прорывают. При этом до тайпинского восстания река Хуанхэ подала к югу от полуострова Шандун, сейчас подает к северу. Вот, можете посмотреть на карту, это просто смыло всю Великую Китайскую равнину. Это значит, десятки миллионов крестьянских хозяйств урожая не собрали, есть им нечего, толпа беженцев бежит в города, идут эпидемии, идет то, что называется политика демографической катастрофы.
Дело в том, что по мере нарастания очередной фазы кризиса резко снижается возможность у власти изымать из деревни налоги, в том числе натуральные. Почему? Да потому что крестьянство не может отдать эти налоги, поскольку оно все это проедает.
То есть они сами с голоду помрут.
Именно.
Это вот потому что народу много, а земли мало.
Совершенно
вот
верно.
Ситуация.
Совершенно верно.
Мне кажется, что вот именно российскому читателю
Андрей Каратаев, да,
это будет особо интересно. Все это дополнялось еще дораставшей к концу политико-демографического цикла коррумпированностью. Потому что, вот я просто прочитаю, по-моему, это из «Кембриджской истории Китая» цитата. «Рассказы о многодневных банкетах и театральных представлениях, устраиваемых для выселения сотрудников противопаводковой администрации, подтверждают мнение о том, что лишь 10% из 60 миллионов таэлей, ежегодно выделявшихся на финансирование противопаводковой службы, расходовалось целевым образом».
То есть 10% всё, в 90 они воровали, да?
Ну да.
Дело в том, что в фазе восстановления можно было воровать все больше и больше, в фазе стабилизации и баланса можно было воровать более-менее безнаказанно, но с переходом в фазу кризиса чиновная коррупция, чиновное казнократство становилось опасным. Чиновники, в принципе, должны каждый год организовывать ремонт дамб. В конце каждого династийного цикла в фазе катастрофы возникает вот эта самая проблема. Сегодня не досыпали дамбу, завтра не досыпали дамбу, на третий год еще меньше насыпали. И вот произошло то великое наводнение, погибло 7 миллионов человек.
То есть сразу?
Да, это была, конечно, великая катастрофа. Дело в том, что примерно столько же погибло во время Японо-Китайской войны 37-45 годов, когда гоминдановцы взорвали дамбы у Тунвасяня и, по сути дела, устроили искусственное наводнение такого же рода, чтобы остановить продвижение японских дивизий. Непобедимые японские дивизии шли с севера на юг, их надо было остановить. Погибло тоже несколько миллионов человек.
Никто своих не жалко, да?
Ох, господи, как азиатская деспотия, когда она берегла свое население. Да помилуйте.
Здесь просто есть еще такой момент, который нам тоже, в принципе, хорошо известен. Во время гражданской войны идет, наблюдается эффект озверения. То есть еще в начале гражданской войны зверств особых нет, но потом просто идет эскалация, при этом с обоих сторон. Что со стороны восставших, со стороны правительственных войск.
Ну, что мы видели в нашу гражданскую войну?
Ну, у нас на всего там 3 года продолжалась. Продолжалась бы у нас бы, она бы 10 лет, мы бы еще не такое бы увидели бы. При взятии Нанкина погибло 1 миллион человек, то есть практически те, кто был в Нанкине.
Нужно сказать, что они из Нанкина направили 3 армии тайпинские на взятие Пекина. Но дело в том, что 1 армия не смогла форсировать Янцзы и отступила, 2 другие попали в очень тяжелые условия. Дело в том, что Китая было 2, Южный Китай и Северный. Юг плохо относился к северу, север считал южан чужаками. Кроме того, в дела Китая вмешались державы и нанесли болезненные удары по китайскому самолюбию во время так называемых опиумных или торговых войн.
Это в какое время было?
С 840-го эти войны начались, 2-я война, 56-й. И была еще 3-я война.
Это да. Когда Россия Приморье получила.
Ну тогда получается, что вот эти опиумные войны, это англичане фактически китайцев спаивали опиумом. Да, а реально англичане зарабатывали просто на болезнях китайского общества.
Потому что до этого у них был дефицит по платежному балансу в торговле с Китаем. У англичан, да. Поэтому, чтобы ликвидировать дефицит в торговле с Китаем, они стали сбывать в Китае опиум и нервно реагировали на попытки осмысленного китайского правительства запретить импорт.
Борьбу с наркотиками.
Борьбу китайского правительства. Да, то есть такой, конечно, вызывающий пример, когда действительно европейская держава навязывает Китаю торговлю наркотиками.
Внутри страны.
Да, да.
И в результате всех этих страшных событий, там наводнение, войн, усобицы, голода, эпидемии, вот погибло 118 миллионов человек.
Ну да, непосредственно от оружия гибнет все-таки меньшинство населения. Да. Хотя мы, как мы помним, и от оружия погибли многие-многие миллионы человек. Но главное, конечно, что уносит жизни в таких случаях, это, прежде всего, конечно, голод. Да. То есть это голод, эпидемия. Но в случае с Китаем еще специфический фактор наводнения, когда просто масса народа физически утонула. И от наводнения погибло число людей, сопоставимое уже с числом погибших от оружия.
С сотрудниками Российского государственного гуманитарного университета, докторами исторических наук Олегом Непомнином и Андреем Каратаевым беседовали Александр Костинский и Александр Марков.